Учение о церкви. Так называется еще одна ключевая тема церковной догматики, к знакомству с которой мы приступили на прошлом уроке православия. Эти уроки являются телевизионной версией занятий, которые кандидат философских наук диакон Павел Сержантов проводил в Николо-Угрешской духовной семинарии. Благодаря его лекциям наши зрители уже познакомились с такими темами, как богопознание, Библия и священное предание, с учением о Святой Троице, о творении мира, о человеке, о Христе, об искуплении и благодати. А на прошлом уроке мы узнали о том, что есть церковь, каковы ее свойства, почему церковь именуют святой и как в ней можно спасаться. Вообще понятие «церковь» вмещает в себя много аспектов. Церковь – это и Дом Божий, поскольку основана она самим Господом и Богом нашим Иисусом Христом. Церковь – это и лестница на небо, и христианин, проходящий по ее духовным ступеням, имеет возможность внутренне меняться, преображаться, чтобы в конечном итоге обожиться, то есть спастись. А еще церковь называют телом Христовым, и об этом мы узнаем из Священного Писания, где говорится, что Иисус Христос является главой церкви, которая есть тело Его. И войти в церковь, не прибегая к таинствам ее, невозможно. Именно в них верующим преподаются определенные дары Святого Духа и осуществляется единение с Богом, настолько, насколько это возможно в условиях земной жизни, с учетом и характером таинств, личной веры их участников. А сегодня отец Павел будет говорить именно о таинственной жизни Церкви Христовой.
Мы веруем в Церковь, святую, единую, соборную, апостольскую, и исповедуем едино крещение во оставление грехов. Церковь предлагает людям не только вместе молиться, не только общаться, что очень важно, но предлагает людям святые таинства. И вот первое таинство, с которого начинается церковная жизнь человека, обозначено в символе веры – это таинство крещения. Единственное ли это таинство, в котором оставляются нам грехи? Нет. И в таинстве исповеди нам, конечно, оставляются грехи. Да? Таинство исповеди формируется в истории на протяжении веков. У него есть свой какой-то путь. И к моменту вот Никео Цареградского символа веры этот путь не был завершен. Но все-таки мы о таинстве исповеди, конечно, тоже скажем в связи с оставлением грехов. Помимо этого, мы же и причащаемся, как мы надеемся, во оставление грехов и в жизнь вечную, да? То есть и другие таинства тоже освещают нашу жизнь. О таинствах обязательно нужно поговорить. Таинства представляют собой особое чудо в церкви. И таинства связывают нас с Христом. Вот смотрите, что касается крещения. Ведь в Евангелии мы читаем о том, что Господь приходит на Иордан, к Иоанну Предтече, креститься. Да? И смотрите, что там происходит. Господь входит в реку, принимает крещение, и на нем почивает Святый Дух в виде голубини. Да? Как бы в облике, как голубь. То есть также, ну, можно сказать, нежно сходит, потому что вот это схождение с небес, ведь оно может быть очень разное. Мы знаем, как орел сходит с небес, да? Когда он бросается на змею, видели когда-нибудь, нет? Завораживающее вообще зрелище. Вот, когда он бросается хищно на змею или там на рыбу какая-то, тоже птица крупная бросается. Вот такой наскок такой очень мощный, очень яростный такой, да. Вот. И в то же время вот эта птица кроткая, голубь, да, которая очень нежно слетает. И вот Господь Иисус Христос сходит креститься, и на Него тихо сходит Святой Дух. Господь приходит креститься, и Иоанн Предтеча обращает к Нему недоуменный вопрос. Помните, да? Почему Он пришел? Потому что, наоборот, мы же должны бы крестить. Да, конечно. Конечно, это совершенно естественный вопрос, который возникает. Вот. И Господь ему отвечает, что вот именно таким образом надлежит исполнить всякую правду. Да? Вот это путь праведности, вот так нужно поступать. Вот это должно произойти. И Господь крестится. Что же происходит? Он не имеет нужды в покаянии, как имеет любой человек грешный. Потому что он безгрешный, и поэтому покаяние к нему не подходит. Но он свою жизнь безгрешную соединяет с жизнью других людей, которые пришли покаяться, и становится на их место, как один из них. Ну, как особый, конечно, совершенно. И своим присутствием он освещает эти иорданские воды, и своим присутствием он раздирает вот это рукописание греховное, которое каждый человек приносит в покаяние. Очищает людей от грехов. Так же, как вода очищает нас от телесной нечистоты. Так же Господь очищает нас этой освященной водой от греховной нечистоты. Господь сам есть наше освящение. И Дух Святой сходит на Него. Сначала крещение, а потом помазание Святого Духа. Ну, помазание Святого Духа, что такое? Это люди, находящиеся в православной церкви, прекрасно знают. Да? Это соотносится напрямую с еще одним таинством – миропомазанием. И оно по обычаю у нас совершается в один и тот же день. Обычно человека крестят и сразу же миропомазывают. Ну, редко бывают какие-то исключения. Господь принимает крещение, и вслед за этим на Него нисходит Святой Дух. Таинство призывания Святого Духа сейчас – это таинство миропомазания. Вслед за этим очень часто в церковной практике сразу же стараются совершить таинство Евхаристии. для человека, который только что крестился. То есть причастить его святых христовых тайн. Господь пришел, чтобы свою жизнь слить с нашей жизнью воедино. И когда мы приступаем к таинству, мы соединяем нашу жизнь с его жизнью. И вот, конечно, высшая форма этого соединения – это участие человека в таинстве святого тела и святой крови Господней. И очень хорошо, что священники в тот же день, когда крестят, миропомазывают человека, в тот же день его и приобщают святых христовых тайн. Обычно в нашей церкви дело обстоит следующим образом. Крещение совершается один раз всегда. Миропомазание совершается один раз всегда. А таинство причастия – это регулярное таинство. И так все люди знают о нем, что причащаться – это не то, что там один раз или в детстве, а потом перестал подходить к чаше. А все-таки духовную жизнь невозможно православному человеку выстроить без того, чтобы регулярно причащаться. И еще приступать к таинству, которое связано с причастием, это к исповеди. Их два таинства регулярных. Вот на них и строится вся духовная жизнь. Посмотрите на светильник нашей земли и вообще всей земли. Отец Иоанн Кронштадтский, он всю свою жизнь построил на том, чтобы приступать к исповеди, каяться и причащаться. Вот у него вся его жизнь, вот все величие, которое он достиг, оно на этом основано. Ни на чем-то еще другом. В таинстве покаяния человек очищается от грехов, борется со страстями, старается быть ближе к Богу, потому что нас грехи отделяют от Бога. Таинство исповеди, в отличие от причастия и в отличие от крещения, это таинство, которое все-таки имеет какие-то ограничения возрастные. Ну, для того, чтобы исповедовать свои грехи, чтобы рассказать о своих грехах, человек должен вообще для начала говорить научиться. Кроме того, этого мало, все-таки человек должен до какого-то возраста дорасти, чтобы исповедовать свои грехи. Какой это возраст? Ну, обычно считается, что это примерно 7 лет. Понятно, что это не такая точно фиксированная дата до дня. Да? Тут все-таки возможны какие-то индивидуальные варианты у кого-то раньше, у кого-то позже. Вот. Что это за возраст такой? Что тогда происходит с человеком? Вот это такой возраст, в котором человек должен сделать очень большой шаг. Меняется его сознание. Меняется оно каким образом? Ну, вот вы знаете, что у детей есть такой возраст «моё», да? Вот это «моё», вот это тоже «моё», вот это «моё», не бери, да? Вот ребенок начинает осваивать окружающий мир таким вот способом, да? Он отличает свои вещи от не своих, старается себе побольше, да? Это такая целая у него игра. Психологическая патология может быть причиной, по которой человек тоже не может приступить к таинству исповеди. То есть даже если он, допустим, что-то может говорить, да, бывают психические патологии, когда человек может говорить. Это все очень-очень индивидуально. Понимаете, например, одно дело там даун, да, одно дело врожденное, как какая-то олигофрения, какая-то уже степень очень разная. Потому что одно дело в степени дебилизма, другое дело в степени идиотизма. Вот. Одно дело, человек вообще ничего не может, другое дело, он что-то где-то краешком каким-то, да, может. Шизофрения тоже, это целый пучок заболеваний. Шизофрения в острой форме, в момент обострения, которое делает невозможным никакую исповедь. Или в другом случае, когда, допустим, шизофреник в состоянии ремиссии, и он может что-то такое вот в виде исповеди представить. Да? Вот, конечно, это очень все зависит от. Это все очень сильно зависит. Безусловно, психические болезни накладывают сильнейшие ограничения на то, чтобы человек исповедовался. Вот. И если человек не может исповедоваться по болезни, из этого не следует, что он не может причащаться. Вот если я здоровый человек, не буду исповедоваться и пойду причащаться, неправильно. Да? А если больной человек, то другое дело, сами понимаете. Болезнь, она тут, конечно, очень сильно все корректирует. Вот. Значит, вернемся к нормальному варианту развития человека, да, когда ребенок постепенно у него укрепляется, пробуждается его сознание, да, и вот он начинает очень остро сознавать, что вот есть это мое, и я свое буду отстаивать, да, и я не дам, это мой совочек, это моя лопаточка. Да. Вот. Иногда подобные сценки у взрослых тоже бывают, но там не про лопаточку, а про что-то еще другое. Вот. Ну, из разряда песочницы, да, но все-таки... Все-таки это воспринимается не как такой инфантилизм большой, да, а в детстве это вполне закономерный такой этап развития, да. Это мое. В этом возрасте у детей бывают душераздирающие трагедии на предмет, что у него его совочек вдруг кто-то там увел. Да? Ребенок плохо отличает себя от своих вещей. Вот это такой возраст, когда человек плохо отличает себя от своих вещей. Мой совочек – это часть меня, понимаете? Вот если у человека такое сознание, может он исповедоваться? Человек должен научиться отличать себя от своих вещей. И, что еще важнее, себя от своих поступков. Вот как только человек умеет отличить себя от своих поступков, значит, человек способен к исповеди. Потому что я понимаю, я мог поступить так, мог поступить по-другому, но я поступил плохо. И вот мне есть в чем покаяться, понимаете? А если у человека как бы идея такая, что ну да, я так поступил, и что, а по-другому никак, и не бывает, и это и правильно, и всегда так надо, да? То тем самым человек загораживается от исповеди. Это может быть взрослый человек и сознательно отгораживается от исповеди. Это может быть ребенок, у которого это еще так достаточно несознательно, просто не развито. Да? Как только ребенок начинает отличать себя от своих поступков, от своих слов, как только он понимает, что он может сказать так, что он может сказать по-другому, это уже большой шаг к тому, чтобы ему дорасти уже до исповеди, до рассказа о своих грехах. Вот не просто мама написала, да, на бумажке, что там, он виноват в том-то, том-то, том-то и том-то. Да, а сам ребенок это не считает за грех. А вот он сам уже может сказать, что да, я вот сделал вот так вот и зря, и плохо. И больше не хочу так делать. Таинство исповеди очень живое, очень многовариантное. Зависит от того, кто, когда и где, и как к нему приступает, и требует от того, кто при нем служит, от священника, от епископа, ну просто мудрости большой, да, для того, чтобы оно было совершено на пользу душевную, чтобы это был большой шаг человека на его духовном пути. И здесь очень все бывает непросто и непросто и непросто, потому что на исповеди люди бывают больше склонны говорить не столько о грехах своих, сколько о каких-то проблемах. Там. И проблемы и грехи – это не одно и то же. Совсем даже. Мы видим, как церковными таинствами освящается весь путь человека от рождения, от младенчества, от первых шагов, от детства. Освящается путь взрослой жизни, освящается семья, брак, да, есть таинство брака. И семья – это, по сути, малая церковь, домашняя церковь. И это маленькая-маленькая община православная, церковная. И у этой маленькой общины огромное, на самом деле, значение. Вот на уровне семьи ведь все происходит, понимаете? Нам только кажется, что мы делаемся образованными людьми именно благодаря школе, высшему учебному заведению. На самом деле все иначе обстоит. Образование закладывается в семье. А вот школа, университет или семинария, академия, да, это то, что приплюсовывается, добавляется к этому образованию. Самое главное формируется в семье. Да. В этих учебных заведениях может быть что-то скорректировано? Да, может, конечно. Но вы понимаете, что не совсем. Да, что что-то можно скорректировать, что-то не получается скорректировать. Вот, если в семье не принято читать серьезную литературу, то человек и не будет ее читать. Если не принято читать, не принято слушать какую-то музыку, которая нас развивает, одухотворяет, то человек и не будет читать. Ну, где-то он может это потом подхватить, где-то в школе, может быть, там, где-то, может быть, в институте. Это он, да, где-то он, что-то он подберет. Вот. Но все-таки погода это не делает. И семейная жизнь для человека – тот фундамент, на котором он вот растет, на котором очень много выстраивается. И, конечно же, очень здорово, что в церкви есть такое таинство брака, которое освещает эту семейную жизнь. Брак становится христианским, брак становится особо благодатным, появляются дополнительные возможности для духовного роста. Семья вообще большое дело. Сейчас мы живем в эпоху кризиса семьи, страшного очень, да? И не только у нас в стране, и в Западной Европе, в Америке, по всему миру, в очень многих странах кризис семьи. Но при этом мы же помним, мы же понимаем, что семья – это школа любви вообще, да? Семья может человека научить любить, научить замечать помимо себя – жену, детей, да, родителей. То есть семья может очень много дать. Именно вот с точки зрения христианской. И поэтому в церкви осуждены, как, обратите внимание, ереси, такие учения, которые отрицают семью. Вот были такие учения крайнего аскетического толка, которые считали, что семейная жизнь – это жизнь в блуде, это жизнь, недостойная христианского звания, что христиане должны быть безбрачными, потому что брак – это однозначно зло. Вот. Такого рода учения были осуждены церковью, как ереси. И человек, который так считает, он держит в голове просто пагубную мысль. И напротив, человек, который понимает значение семейной жизни, Это человек, который очень много может через это получить. И церковь дает освящение семейной жизни в таинстве брака. И церковь преподает таинство руками священнослужителей, епископов, священников, ну и диаконы им помогают. Диаконы сами просто помогают, сами таинство не преподают. В церкви есть таинство рукоположения, таинство хиротонии. В церкви есть священство, совершенно особый феномен, отличающийся даже от ветхозаветного священства. Я уж не говорю о жречестве таком, вне церковном каком-то. Да? Вот. И священство – это особое таинство, которое делает человека служителем алтаря. Вот когда Господь таинство свое дает людям, человек служит при этом. Священство не делает человека автоматически мудрым, автоматически святым. Это такой залог, который человек должен все выращивать. И тогда он может стать мудрым, и тогда он может стать святым. Вот. Но священство – это, конечно, такой особый путь, особое и призвание. И человек может услышать это призвание, пойти по этому пути и много-много приобрести и для себя, и для окружающих. А брак? А брак – это тоже призвание. Есть люди, у которых призвание к браку, а есть люди, у которых призвание к монашеству. Вот, конечно, разобраться в том, какое призвание у человека – это такая большая-большая такая задача и большое счастье, когда человек точно живет вот в соответствии с тем призванием, которое у него есть.
Свят, 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 Еси.